Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Бутово продолжается противостояние местных жителей и столичных властей. При пожаре в общежитии Морской академии в Санкт-Петербурге погибли 4 человека. В Алма-Ате прошла акция протеста против ограничения свободы СМИ. Жители московского поселка Бутово, где планируется построить новый микрорайон, готовятся защищать свои дома. Комиссия Общественной палаты России вновь обсудит ситуацию в Бутове на следующей неделе. В пятницу на встречу с членами палаты не приехали ни мэр столицы, ни его заместители. Им направлено повторное приглашение. Сегодня в поселке побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Здесь перед большими воротами с изображением солнышек создано некое подобие баррикады из бревен, досок, кусков арматуры. Прохожих встречают надписи «Закон один для всех – это наша земля». На лицевой стороне жилого деревянного дома иконы, расположенные рядом с портретом Владимира Путина. Одни верят и надеются на Бога, другие – на гаранта Конституции. Поселению сегодня в поселке Бутово, по мнению столичных властей, надлежит 76 семей. Небольшая часть этих людей несет круглосуточное дежурство. Для этого на территории поселка разбито 5 походов. Палаток. Закуплена вода и провизия. На террасе в доме активисты протестного движения поселка Бутово готовят информационный стенд. Планируется, что он будет периодически обновляться новостями о прошедших событиях и будущих акциях. В целом же, если не обращать внимания на баррикаду и плакаты, то все похоже на выходные в обычном дачном поселке. Играет музыка, тлеют дрова, люди отдыхают, но при этом сами признают, что в любую секунду готовы подняться на защиту своей земли.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. В Петербурге 4 курсанта погибли в субботу утром в результате пожара в общежитии Государственной морской академии. Как передает Интерфакс, 10 человек были госпитализированы с травмами и ожогами. Пожар удалось потушить. Причины возгорания выясняются. Молдавия не намерена экстрадировать в Россию Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Генпрокурор Молдавии Валерий Гурбуль заявил Тартас, что Вельчева будет судить молдавский суд. Полиция задержала Вельчева в ночь на пятницу. Родственники утверждают, что он пришел с повинной. Корреспондент НТВ Илья Зимин был найден мертвым в своей квартире в Москве в конце февраля. Телекомпания обещала выплатить за информацию об убийце $1 миллион. В Алма-Ате прошел митинг в защиту свободы слова. В акции, организованной Союзом журналистов Казахстана, правозащитниками и оппозицией, приняли участие около 200 человек. Манифестанты протестовали против принятого на днях Нижней палаты парламента законопроекта, ужесточающего контроль над СМИ. Накануне Национальная ассоциация телерадиовещателей Казахстана обратилась к президенту с просьбой наложить вето на правительственный законопроект.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака в городе Тикрит американские военнослужащие задержали суннитского религиозного лидера шейха Джамаля Абдель-Карима ад-Дабаана, сообщили местные власти. По их данным, в ходе рейда задержаны также 2 его сыновей. Представители местных властей в знак протеста прекратили работать. Американские военные не подтверждают сообщения о рейде. В Багдаде сегодня при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погибли 2 иракских полицейских, 3 получили ранения. Взрыв произошел в шиитском районе города. Накануне иракские власти ввели в Багдаде комендантский час, пытаясь остановить волну насилия. 7 арестованным в штате Флорида предъявлены официальные обвинения в подготовке терактов на территории США. Министр юстиции США Альберто Гонсалес сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне.
Обвинения предъявлены по 4 пунктам. В сговоре с целью обеспечения материальной и финансовой поддержки иностранной террористической организации, а именно Аль-Каиде, в обеспечении материальными и финансовыми ресурсами террористов, в попытке умышленного нанесения вреда и разрушения зданий путем использования взрывчатых веществ, а также в заговоре против правительства Соединенных Штатов.
Сказал министр. В обвинительном заключении говорится, говорится, что задержанные планировали подорвать небоскреб в Чикаго, а также ряд правительственных зданий в Майами. Все семеро были арестованы в четверг. Заместитель главы ФБР США Джон Пистол добавил.
Из обвинения следует, что угроза терроризма существует непосредственно у нас, на территории США, как и члены других группировок, деятельность которых мы выявили, а Министерство юстиции расследовало в последние несколько лет, эти семеро входили в террористическую сеть, созданную внутри страны. Они жили и работали в США и пользовались всеми правами и свободами граждан нашей страны. Однако они присягнули на верность Аль-Каиде или тем, кого они считали Аль-Каидой.
Сказал один из руководителей ФБР на пресс-конференции в Вашингтоне. На юге Афганистана за последние дни в боях были убиты около 65 экстремистов, заявили американские военные. По сообщению командования, бои шли в провинциях Узурган и Кандагар.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня будут наблюдать за ходом совместных военных учений «Щит Союза-2006». В маневрах, проходящих на территории Беларуси, участвуют 7 тысяч белорусских и 1800 российских военнослужащих. Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель, заявили лидеры политических партий, объединившихся в парламентскую коалицию. В пятницу на встрече с президентом страны Виктором Ющенко лидеры блока Юлии Тимошенко, партии «Наша Украина» и социалистов предложили выдвинуть Тимошенко на пост премьер-министра. На пресс-конференции в Киеве Юлия Тимошенко сообщила.
Мы договорились подписать все необходимые документы. И во вторник или в среду мы сформируем основные парламентские структуры. Затем начнем формировать правительство. Во вторник-среду начнем голосование по ключевым кандидатурам.
Сказала Юлия Тимошенко. На пост спикера парламента претендуют члены «Нашей Украины» Петр Порошенко и Анатолий Кинах. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последние новости вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы говорим о наркомании и ее последствиях. Тема эта довольно коварная для ведущего. Трудно сказать что-нибудь новое. Кажется, уже всем все сказали. Но такова специфика просвещения. Многие вещи, кажущиеся банальными, надо повторять и повторять. Только тогда можно рассчитывать на то, что их запомнят. Кроме того, 27 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. Хочется внести свою лепту. Сегодня в нашем разговоре участвуют главный нарколог Москвы Евгений Брюк, он примет участие по телефону, Олег Бузик, заместитель директора Московского научно-практического центра наркологии, и наш постоянный медицинский американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. Вот с него и начнем. Даниил Борисович, как обстоят дела с наркоманией в Соединенных Штатах?
На протяжении десятилетий борьба с наркоторговлей и наркоманией является одним из приоритетов политики Соединенных Штатов. По данным специального агентства по борьбе с курением, алкоголизмом, наркоманией, наиболее популярным наркотиком в Соединенных Штатах является марихуана. Ее ежегодно потребляет более 11 миллионов американцев. Кокаин – примерно 1,5 миллиона. Галлюциногены – около миллиона. Героин – 200 тысяч человек. А вот по данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере один раз – попробовали марихуану в течение своей жизни около 80 миллионов жителей Америки. Кстати, в этом публично признавался и бывший президент страны Билл Клинтон. Нужно отметить, что все эти цифры приблизительны, и истинный размах потребления и торговли наркотиками в общем неизвестен. Важно подчеркнуть, что на долю наркоманов приходится половина инфицированных вирусом иммунодефицита человека – 3/4 из которых – афроамериканцы. Исследование, проведенное Национальным институтом исследований наркозависимости, показало, что за период с 2001 по 2004 год число школьников, которые курят или используют наркотики, снизилось примерно на 17%. Особенно заметно уменьшилось число любителей марихуаны. В то же время выросло число потребителей ингаляционных наркотиков, вдыхающих пары клея, аэрозоля и прочее. В общем, ежегодное злоупотребление наркотиками вместе с алкоголем является причиной смерти примерно 120 тысяч жителей Соединенных Штатов. Причем алкоголю в этом зловещем тандеме принадлежит куда более скромная роль. В целом, за последние 10 лет число наркоманов в США сократилось примерно вдвое. Искоренение наркомании происходит, хотя не совсем ясно, почему именно. Но, безусловно, сыграла роль пропаганда против наркотиков, получившая в Америке необыкновенный размах. Всем памятны, например, бесконечные телевизионные клипы с изображением жены президента Рейгана Нэнси Рейган, призывающей молодежь сказать «нет» наркотикам.
Евгений Алексеевич, вот вы главный нарколог города Москвы. А скажите, пожалуйста, какова динамика с наркоманией в России?
Ну, вы знаете, я должен согласиться с нашим американским коллегой, и все те же тенденции, которые происходят в Америке, происходят и в России, в частности, в Москве. За последние 5 лет количество наркоманов уменьшается за счет инъекционных наркотиков, за счет героина. Но общее число потребителей наркотиков, больных, зависимых людей, имеет тенденцию к легкому росту. Если, то есть каждый год темпы прироста уменьшаются, но тем не менее какой-то рост происходит. Сейчас в Москве зарегистрировано порядка 21 тысячи наркоманов, стоящих на диспансерном учете, плюс 8 тысяч на профилактическом учете. Но истинная распространенность наркомании порядка в 7 раз больше, чем вот те учетные цифры, о которых мы знаем точно, что эти люди больны.
Спасибо, Евгений Алексеевич. Олег Жанович, а вот действительно, а как получается вот такая цифра, что есть официальные цифры учета, да, и есть оценка, то есть оценка экспертов. Говорят, что на самом деле надо умножать на 10 или вот на 7, как Евгений Алексеевич сказал. Вот на чем основываются эксперты, чтобы выявить этот коэффициент умножения?
Ну, в первую очередь, если мы с вами сопоставим цифры количества лиц, употребляющих, известное количество лиц, и то количество наркотиков, которое завозится и которое имеется в обороте, то мы с вами увидим, что эти цифры, конечно, разнятся. Не может это количество пациентов
столько
принимать
не выпьют.
Столько. Конечно, конечно. Вот. Ну и есть еще целый ряд других критериев. Вот совершенно справедливо сказал Евгений Алексеевич, что есть лица со сформированным заболеванием. И есть потребители, у которых заболевание еще не сформировалось. Это происходит на молодежных тусовках. То есть вот как бы они пробуют, они себя ищут, в том числе и посредством приема психоактивных веществ. Поскольку это на слуху, и поисковая активность подростков, молодых людей, она достаточно выражена. Взрослые люди сформированы, уже знают, что они хотят. А здесь выделиться, стать другим, приобщиться к взрослости, быть похожим на героев фильмов или каких-то комиксов и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта поисковая активность, она как раз для них и является фактором риска.
Совершенно верно. А как вы определяете, кто уже наркоман, а кто еще только пробует?
Ну, на этот счет есть совершенно четкие медицинские критерии. И когда в наше поле зрения попадает тот или иной человек, мы уже определяем, есть ли признаки болезни зависимости или их нет.
А в чем эти признаки?
Их достаточно много, скажем, постоянные мысли о приеме наркотика, то есть вот хорошо было бы принять. Человек испытывает целый комплекс психологических, вегетативных и других признаков при отсутствии наркотика.
То, что называется ломка.
То, что называется зависимостью физической, да, которая у лиц, сформировавшихся зависимостью, вот на сленге называется ломка. То есть это, если мы говорим о героиновых наркоманах, это определенные вот такие характерные боли в суставах, в мышцах, как будто как ломает, скручивает, перекручивает, выворачивает суставы. То есть вот, собственно, отсюда и родился этот сленговый термин
Но ломка. Я так понимаю, что это для героиновых наркоманов характерно, а для других это не характерно?
Для других это не характерно. Есть другие симптомы, так называемой абстиненции, абстинентного синдрома. Вот. Почему мы еще говорим вот, о том, что цифры гораздо больше? Мы работаем по обращаемости. То есть, если к нам приходит человек, значит, мы с ним занимаемся. У нас нет возможности, чтобы вот, посмотреть всю популяцию. То есть, это только-только, так сказать, вот еще мероприятия, которые уже определены и вот начинают свой ход.
Евгений Алексеевич, а у меня к вам тогда вопрос. Насколько я поняла из выступления профессора Голубева, все-таки достаточно большие деньги выделяются в Америке на эпидемиологические исследования. То есть, ну, чтобы оценить и действительно, сколько наркоманов и сколько скрытых наркоманов, какие именно виды наркомании преобладают в обществе. А вот в России, в Москве, например, ведутся эпидемиологические исследования или все-таки нет?
Да, да, конечно, ведутся такие исследования, но... Просто у нас по-разному считается финансирование. Там есть целевое финансирование на вот, мониторинг наркотической ситуации. А у нас это все заложено в бюджет здравоохранения города Москвы. И за счет этого бюджета мы считаем и проводим соответствующие исследования.
Скажите, когда вы проводите такие исследования, бывает так, что вы выявляете ранее невыявленных наркоманов?
Ну, безусловно, да. У нас есть специальные программы вот, по школам, по трудовым коллективам, где мы пытаемся как раз выявлять и группу риска, и тех потребителей наркотиков и больных наркоманий, которые еще не выявили или которые сами еще не обратились за помощью.
А что такое группа риска? Вот какая категория населения туда попадает?
Ну, тут нужно сказать, что наркомания как заболевание, она реализуется в связи с накоплением факторов риска. Их много: биологические, там врожденные, генетические факторы риска, связанные с воспитанием, связанные с информационной средой, которую мы формируем вокруг наших детей и подростков. И при определенных вот этих вот сумме факторов риска реализуется это заболевание. Поэтому наша задача, и существует масса программ, ориентированных на разный возрастной возраст, на разные вот, факторы риска, с тем, чтобы выявить эти факторы риска и каким-то образом скоррегировать.
Евгений Алексеевич, можно я еще раз задам этот вопрос немножко по-другому? Дело в том, что мы в свое время производили небольшое исследование по поводу женского алкоголизма и выясняли, что, например, среди подростков наиболее угрожаемой категорией являются ученики ПТУ. Ну, то есть теперь они не ПТУ называются, но вот ну, таких да. профессионально-технических училищ. Вот можно по наркомании сказать, что, вот скажем, это характерно для такого-то социального слоя детей и подростков?
Да. Безусловно, да. Дело в том, что в ПТУ, ну, извините за такой термин, но вот, к сожалению, это правда, и мы должны с ней считаться. В ПТУ из школ выдавливаются наиболее
проблемные.
Ну, малоспособные или проблемные дети. И они там концентрируются. И вот я помню, меня как-то пригласили в одно ПТУ, где из 600 учащихся 400 вдруг в один момент стали курить марихуану. 400 человек из 600.
Кошмар.
Да, вот это как волна, знаете, как грипп. Прошел, вот там в течение полугода эта проблема была в ПТУ, ну вот мы там вмешивались в эту ситуацию, и потом это все упало до среднепопуляционных таких цифр. Конечно, среди учащихся ПТУ больше просто подростков с факторами риска.
Спасибо, и сейчас мы прервемся на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме наркомании, прошу прощения. И вот для тех наших слушателей, которые хотели бы пристальнее следить за своими детьми и подростками, я попрошу Олега Жановича перечислить те признаки, которые могут заставить насторожиться, не принимает ли ребенок наркотики.
Ну, наверное, все мамы папы, бабушки и дедушки достаточно хорошо знают своих детей, своих подростков, своих внуков. И, конечно же, им в первую очередь надо обращать внимание на поведение и психическое и соматическое состояние их. Что должно настораживать или бросаться в глаза? Немотивированно сниженное настроение, скажем.
Депрессия.
Ну, пока еще, может быть, не совсем депрессия, но во всяком случае замкнутость, молчаливость. Далее, какая-то слабость общая. Вот занимался, вдруг немножко позанимается и устает, ложится. Изменение интересов, потеря тех интересов, которые были раньше, скажем, к чтению книг, к каким-то спортивным мероприятиям. Нахождение у них каких-то предметов. Это могут быть обладки от одноразовых шприцов, это могут быть какие-то пустые обладки от лекарства, какие-то специальные контейнеры, непонятные, которых раньше не было, и так далее, и так далее. Стремление меньше находиться дома и больше общаться на улице. Появляющаяся тенденция обманывать, иногда по непонятным причинам, внешне непонятным для родителей. Когда ребенок приходит с улицы или, как он говорит, может быть, с музыкальной школы, с спортивных мероприятий, смотреть на глаза, сужение или расширение зрачков по отношению к тому, какие они обычно бывают. Ну, следы инъекции – это слишком банально. Это может быть интраназальное употребление, то есть нюхание чего-то или поглощение таблеток. То есть любые малейшие изменения в поведении, в эмоциональной сфере, в физическом состоянии подростка должно настораживать близких. И на это надо пристально смотреть и спрашивать, что происходит.
А что спрашивать и что делать? Вот если заметил тревожные признаки.
Если
многие же вещи, может быть, объяснены, как бы пубертатный период, ребенок взрослеет, меняется.
Совершенно верно. Не всегда возможно близким родственникам объективно оценить состояние подростка. Поэтому существует как бы два направления, которые могут помочь. Ну, во-первых, это консультация у специалиста. И ничего более адекватного и более профессионального никто вам предложить не сможет. Конечно же, надо ребенка проконсультировать у специалиста, который знает все эти симптомы, признаки и который сможет помочь их определить методами различного тестирования, наблюдения.
То есть сразу надо идти в диспансер или можно все-таки в поликлинику?
Для начала,
к психотерапевту?
Конечно. К какому бы из специалистов, к наркологу, к психиатру или к психотерапевту не пошли, ну, понятно, что лучше к наркологу, кто непосредственно занимается этой проблемой. Но вот, так сказать, и психиатры, и психотерапевты прекрасно знают болезни зависимости и возрастные особенности. У нас в Московском научно-практическом центре наркологии приказом Департамента здравоохранения, который очень много внимания уделяет этой проблеме, открыт телефон горячей линии. То есть у нас круглосуточный телефон, где специалисты, врачи и психотерапевты, наркологи и психологи в течение суток отвечают на вопросы вот как раз по поводу болезни зависимости. Телефон очень простой, 709-6404. Я повторю его еще не раз во время эфира, потому что это центральный телефон горячей линии по городу Москве. Это телефон службы Департамента здравоохранения, еще раз подчеркиваю, вот, собственно, приказом, под которым он был создан, при участии которого был создан. Вот, и круглосуточно обращаются и родители, которым нужен вот не такой двух-трехминутный, а более подробная, порой часовая и двухчасовая консультация, куда обращаются сами пациенты в трудную минуту, когда не знают, что делать, находятся в состоянии абстиненции, ломки, как вы справедливо говорили, или их родственники, которые пытаются сделать самое главное, замотивировать на как минимум обращение к специалисту, чтобы специалист потом уже мотивировал на лечение. То есть это процесс очень трудоемкий и, как мы говорим, штучный процесс. С каждым пациентом надо искать какие-то свои ходы психологические, чтобы замотивировать на лечение, чтобы все-таки вот... Потому что в состоянии зависимости, конечно, не всегда пациент может адекватно воспринимать какие-то советы. Уж от близких-то точно. Поэтому нужен кто-то третий, как третейский судья, авторитетный, знающий проблему. Вот. Поэтому...
Вы знаете, Олег Жанович, да. Вы просто предупреждаете мой следующий вопрос. Я как раз хотела спросить. Ведь часто говорят, что для того, чтобы вылечиться от зависимости, наркомании, алкоголизма, игромании, прежде всего нужно захотеть. И вот возникает вопрос, а что поможет человеку захотеть? И что ему мешает захотеть? Может быть, он считает, что он не болен и захочет, и бросит?
Вот, к великому сожалению, иллюзия того, что захочу и брошу, во многом, и я не могу сказать, толкает, но дает толчок к употреблению. Вот они наркоманы, думает подросток, а я просто ради шарма, вот ради вот того, чтобы влиться в какое-то общество, быть принятым обществом, в котором я нахожусь, в той субкультуре, я тоже должен попробовать, иначе скажут, что я как белая ворона. Ну, или другими адекватными сленговыми словами. И подросток начинает пробовать. Потом возникает понимание, что да, сам не могу. Но, к великому сожалению, между первой пробой и осознанием того, что происходит как проблема, проходит достаточное количество времени.
Сколько это приблизительно?
По-разному. По-разному. От полугода до года, иногда 3 года. Иногда к нам обращаются на первичный прием наркоманы со стажем и в 9, и в 11 лет. То есть всегда по-разному. Причем они пытаются разными способами вне государственной медицины решать эти проблемы. Как показывает практика, процентов в 90 это неуспешно. И они все равно приходят за помощью к нам, где мы вот начинаем, так сказать, в обратную сторону раскручивать этот клубочек и методично заниматься каждым в отдельности. Это не очень простой путь. И я не буду лукавить, не всегда. Сейчас принято говорить, методика работает там на 100%, на 90%, полный абсурд. Не всегда можно в далеко зашедших случаях излечить того или иного пациента, но облегчить его существование, его жизнь, помогать ему постоянно, это все равно возможно. И я не видел еще ни одного пациента с болезнью зависимости, кто бы захотел и не решил эту проблему. Я их просто не видел за четверть века своей работы. Те, кто не хочет решать свою проблему и не решает, да, такие есть.
То есть главное все-таки захотеть.
Естественно.
Евгений Алексеевич, а у меня тогда к вам такой вопрос. Ну, вот этих методов, о которых пишет реклама, о которых пишут газеты и телевидение, достаточно много перечисляется, вот, лечение наркоманийной зависимости. Олег Жанович утверждает, что все-таки государственные наркодиспансеры – это лучший путь. Вы тоже представитель государственных структур. Но вот как вы считаете, вот среди всего этого многообразия методов, как бы, что можно считать, ну, таким более эффективным и в каких случаях?
Это очень хороший вопрос. Это технология. Прежде всего, технология. Потому что нет, не было, нет и, наверное, не будет какой-то одной методики, которая могла бы решить проблемы зависимости. Пациенты все разные. Сколько наркоманий, сколько людей, столько наркоманий. И столько путей выздоровления и реабилитации. Поэтому вот наша Московская наркологическая служба Департамента здравоохранения, она выстраивает некую технологическую цепочку. И уже с 2003 года мы это утвердили в стандартах наркологической помощи в городе Москве. Больной должен пройти очень много этапов и очень много разных методов лечения и реабилитации. Тогда можно добиться какого-то существенного эффекта. То, что мы слышим в рекламах, все, что больше 40-50% эффективности нам предлагают, это, ну, по меньшей мере, такое заблуждение. А чаще всего мошенничество, как привлечение. Потому что частные наркологические клиники могут предложить одну, ну, максимум две какие-то методики. Мощность их очень низка. А государственные наркологические учреждения, диспансеры, 17-я наркологическая больница, наш Московский научно-практический центр наркологии, это мощные организации, которые позволяют все этапы выстроить и предложить любую индивидуализированную помощь каждому больному.
То есть, насколько я понимаю, происходит перебор вариантов, пока не найдется тот вариант, который подходит данному больному. Но сейчас мы должны прерваться на новости, а для наших слушателей я скажу, что в 18.00 вы можете прослушать запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Интернет в нашей жизни». гостях поэт Дмитрий Пригов, создатель интернет-проектов Антон Носик, владелец библиотеки Libru Максим Машко, особенно его рекомендую, и директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге 4 курсанта погибли в субботу утром в результате пожара в общежитии Государственной морской академии. По данным Интерфакса, 10 человек госпитализированы с травмами и ожогами. Молдавия не намерена экстрадировать в Россию Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Генпрокурор Молдавии Валерий Гурбуль заявил Итартас, что Вельчева будет судить молдавский суд. В Алма-Ате прошел митинг в защиту свободы слова. В акции, организованной Союзом журналистов Казахстана, правозащитниками и оппозицией, приняли участие около 200 человек. Манифестанты протестовали против принятого на днях Нижней палаты парламента законопроекта, ужесточающего контроль над средствами массовой информации. На севере Ирака, в городе Тикрит, американские военнослужащие задержали суннитского религиозного лидера шейха Джамаля Абдель-Карима ад-Дабаана, сообщили местные власти. Представители местных властей в знак протеста прекратили работать. Американское командование не подтвердило информацию о задержании. В Багдаде при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погибли двое иракских полицейских. Трое получили ранения. Семерым арестованным в штате Флорида предъявлены официальные обвинения в подготовке терактов на территории США. На юго-востоке Москвы возле станции метро «Братиславская» произошел взрыв. 3 человека пострадали. Серьезный ущерб нанесен павильону игровых автоматов. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня будут наблюдать за ходом совместных военных учений «Щит Союза-2006». В маневрах, проходящих в Белоруссии, участвуют 7 тысяч белорусских и 1800 российских военнослужащих. В Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет скончался телевизионный продюсер Аарон Спеллинг, одна из крупнейших фигур американской телеиндустрии.
В эфире программа «Ваше здоровье», ее вторая часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. В нашей студии находится Олег Жанович Бузик, заместитель директора Московского научно-практического центра наркологии. По телефону с нами Евгений Алексеевич Брюм, главный нарколог Москвы, и профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский медицинский эксперт. Мы продолжаем нашу тему наркомании и ее последствия. А сейчас, в этой половине программы, мы включаем наш интерактивный телефон 8 800 222 12 и приглашаем наших слушателей звонить и задавать свои вопросы моим гостям. Я напоминаю, что звонок из любой точки России бесплатный, даже если вы звоните по мобильному телефону. И, конечно, те, кто позвонил, имеют преимущество перед теми, кто написал на пейджер. Итак, вот Евгений Алексеевич говорил о том, что в государственной системе, благодаря ее мощности и насыщенности, можно перебирать несколько вариантов подходов к разным больным. Вот что прежде всего происходит с человеком, который все-таки обратился в государственную систему? Что нужно сначала, как бы вывести какие-то токсины из организма или провести с ним какую-то установочную беседу? Вот каково? Какова последовательность действий в таком случае у вас, да, Олег Жанович?
Ну, первое, что происходит, это, естественно, оценка состояния пациента. В зависимости от этого мы, как врачи, уже планируем определенные мероприятия. И на первом этапе больший удельный вес, конечно же, медикаментозной терапии. То есть первое, что проделывается для пациента, это дезинтоксикация, то есть выведение пациента из состояния опьянения и состояния наркотического или наркотического опьянения. Следующим этапом происходит воздействие на алкоголь, на наркотический абстинентный синдром. То есть после того, как мы провели дезинтоксикацию, может оживиться опять влечение к наркотику. Здесь уже, так сказать, другие медикаментозные мероприятия проводятся. Следующим этапом проводится коррекция тех сопутствующих психи или сопровождающих, вот, как аккомпанемент зависимости, да, психических, невротических расстройств, которые вот существуют в рамках абстинентного синдрома. В дальнейшем идет уже воздействие на вот те психопатологические феномены, которые сопровождают наркотическую зависимость, будь то депрессия, будь то какие-то поведенческие паттерны и так далее, и так далее.
Я думаю, что мы об этом поговорим подробнее, но сейчас я бы хотела спросить все-таки о медикаментозном лечении. Прежде всего, Евгения Алексеевича, вот достаточно много мифов существует по поводу «вывожусь из запоя за полчаса» там, или, соответственно, «прекращаю ломку». Вот на самом деле, как все это происходит и какие именно медицинские вещества используются в таком случае, Евгений Алексеевич?
Ну вот, это очень интересный вопрос и достаточно сложный. Это различные растворы, которые льются, вводятся в организм с тем, чтобы сначала как бы разбавить концентрацию, потом вывести через почки. Это различная витаминотерапия, которая позволяет ускорить процесс метаболизма шлаков и так далее. Это препараты, которые снимают влечение, остроту влечения. Потому что влечение это...
А есть долго... такие?
Да, да, есть. Но, опять-таки, это индивидуальный подбор препаратов. В зависимости от психического состояния человека подбираются препараты, которые снимают у данного конкретного человека патологическое влечение к наркотику или к алкоголю.
На какое-то время, да?
Ну да.
Или просто выпил таблетку и свободен?
Нет, ну, этот процесс очень длительный, купирование вообще патологического лечения. Но острота, которая вот длится порядка 2 недель, у некоторых меньше, у некоторых дольше, вот для, это такой острый период после запоя или после наркотического какого-то эксцесса длительного. Снимается острота. Потом, то есть вот на первом этапе, на первый план выходят симптомы абстиненции или ломки. Потом на первый план выходят симптомы патологического влечения, депрессия. Лечим так же, как лечат все депрессии в большой психиатрии, в малой психиатрии. Есть большой арсенал современных антидепрессантов, которые используются. Используются немножко иначе, чем в психиатрии, но тем не менее вот это помогает. И когда острота прошла, уже начинается психологическая коррекция и в дальнейшем реабилитация. Вот их много таких, вот несколько таких этапов, которые больной должен пройти.
Спасибо, Евгений Алексеевич. Олег Жанович, теперь к вам вопрос по поводу именно психологической мотивировки пациента на то, чтобы бросить наркотик, все-таки начать лечиться. Вот что здесь является ключевым моментом? Вот почему вот эти зависимости, хоть от наркотиков, хоть от алкоголя, хоть вот от игры, они такие разрушающие?
Это очень важный вопрос, то, что вы сейчас спросили. Если мы говорим о изначальной мотивировке на лечение, нередко больные мотивируются своим состоянием. То есть вот он понимает, что ему физически плохо, ему психически плохо, он готов на все, чтобы только денег на героин нет или там какие-то другие причины, и он готов на лечение. Это еще не значит, что больной замотивирован на полный дальнейший вот, отказ. И вот здесь как раз, в тот период, когда мы проводим медикаментозную психофармакотерапию, вот здесь мы как раз уже подключаем психологов, психотерапевтов для того, чтобы выявить ту или иную престижную мотивацию для каждого конкретного пациента, чтобы вот уже на этом потом строить свою тактику.
Престижная мотивация. Это означает то, что вы прежде всего настраиваете человека на то, что его статус внутренний повысится,
конечно,
если он бросит.
Конечно. То есть, если для человека очень важна работа, мы начинаем, то есть трудовая его деятельность, карьера, мы начинаем работать в этом направлении. Если для него очень важным в этой жизни является семья, значит, проводится работа с семьей. То есть, так или иначе, мы стараемся, чтобы человек вот эту свою зависимость переключил на нечто другое, чтобы он занялся социально приемлемой деятельностью. Вот. престижная мотивация у каждого своя. Для кого-то белый Мерседес, для кого-то вилла на Канарах, для кого-то научная диссертация. То есть вот это все диагностируется, это все, так сказать, вот, нами изучается в каждом конкретном случае. И в дальнейшем мы движемся в этом направлении. Поскольку уход из реального мира в мир вот этих вот наркотических иллюзий, грез, где он предоставлен самому себе, и он царь, бог, властелин и так далее, происходит потому, что есть какие-то несостыковки в реальной жизни. То есть человек не находит себя в реальной жизни, и он компенсирует это, вот, так сказать, иллюзорно, виртуально, если хотите, да, вот таким образом. И наша задача вернуть человека в реальную жизнь на качественно ином уровне и адаптировать его, каждого конкретно, в отдельности, учитывая особенности его личности. То есть, если хотите социализировать, гуманизировать то, что находится внутри, потому что изначально каждый человек талантлив, каждый человек гениален практически, только вот зачастую нет возможности это реализовать. И мы пытаемся настолько, насколько возможно, как раз вот это сделать.
Это замечательно звучит, и я обращаю особое внимание тех, может быть, родственников и друзей пострадавших, что не надо пугать и унижать человека, который решился на лечение. Именно показать ему светлую перспективу, наверное, это будет лучше и эффективнее.
Если позволите, здесь как раз вот самый важный нюанс. Каждый человек имеет право на ошибку, на что-то негативное, но если личность преодолела вот эту зависимость, вот я считаю, что этот человек сдал самый главный экзамен в своей жизни, и больше уже никакие, как бы, невзгоды реальности, ее катаклизмы не смогут его выбить из седла, если так можно выразиться. Это очень важный этап. И пациенты, которые действительно решают вот эту проблему, я считаю, что это просто вот великие люди.
И нам позвонила Александра Сергеевна из Москвы. Здравствуйте, Александра Сергеевна, мы вас слушаем.
Мне 74 года. Я вот знаю, что в войну не было никаких наркоманов, иначе бы мы не победили. А я спрашиваю вас, вот что это, избалованность или распущенность молодых? Спасибо.
Спасибо, Александра Сергеевна. Олег Жанович, можете ответить?
Это не избалованность, ведь это... Я даже не знаю, как ответить лучше. Время диктует свои определенные нюансы. Не было наркотиков, но была зависимость от алкоголя. Феномен зависимости, он существует.
И он существовал всегда.
Существовал всегда. И вопрос не в том, какое психоактивное вещество. Это как сообщающиеся сосуды. Уменьшается количество страдающих алкогольной зависимостью, повышается количество лиц, страдающих наркотической зависимостью, падает количество лиц, страдающих наркотической зависимостью, появляются игроманы, интернет-зависимые, страдающие от переедания и так далее, и так далее. То есть здесь это в целом проблема общества. И вот мы как раз, Евгений Алексеевич уже об этом упоминал, Департамент здравоохранения, создавая единую концепцию профилактики болезней зависимости в семье, трудовых и учебных коллективах, как раз вот и пытается на территории Москвы сделать это массовым, сделать это нормой жизни, профилактические мероприятия.
Евгений Алексеевич, у меня к вам тогда дополнительный вопрос. Вот по поводу наркоманов на войне. Действительно ведь, судя по литературе, может быть, в Великую Отечественную войну и не наблюдалось какого-то количества значимого наркоманов, наверное. Были просто редкие единичные случаи морфиновой зависимости у раненых, да? А вот, скажем, в те же во времена боевых действий в Афганистане мы уже сталкиваемся по литературе, по крайней мере, с людьми, которые серьезно, что называется, подсели на какие-то наркотики. Вот действительно дело в том, что времена меняются, или в чем?
Ну, да. Вы абсолютно правы. Действительно, вот и по цифрам получается, что рост наркомании в Советском Союзе начался примерно с 82-го года. Если война началась в Афганистане в 80-м, там в самом начале, в конце 79-го, а вот рост уже количества больных наркоманий мы обнаружили по цифрам в 82-м году. И с тех пор он неуклонно, эти цифры растут. И да, наверное, вы правы, вот открылся вот этот наркотический канал афганский, с которым, по-моему, до сих пор справиться мы не можем до конца. И с этим связано. Что касается зависимости во время Великой Отечественной войны, то я думаю, что по-настоящему зависимых действительно было там мало, алкогольной зависимости. Но как наследие войны мы видим неуклонный рост алкоголизма, и по цифрам это доказывается, именно вот с послевоенных лет, когда в гражданское население влилось несколько десятков миллионов мужчин, которые прошли фронт, прошли фронтовые 100 грамм, которые праздновали победу десятилетиями. И вот эта традиция, сформированная после Отечественной войны, наверное, она вот это такое наследие войны, тяжелое наследие войны, одно из самых, наверное, тяжелых наследий.
Спасибо. И у нас следующий слушатель на линии, это Александр из Москвы же. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Добрый день. Вопрос кому-нибудь из участников. Верно ли, что сейчас идет снижение наркомании в Москве и в России и среди подростков? А если это так, то с чем это связано, по мнению ваших участников?
Евгений Алексеевич, к вам вопрос, наверное.
Ну, я не могу сказать, что количество больных наркоманией уменьшается. Цифры об этом не говорят. Ну, значительно уменьшились темпы прироста. Если с 90-го по 2000-й год количество больных наркоманией выросло порядка там 8-10 раз, то вот за последние 5 лет прирост составляет, ну, буквально сотни по Москве человек, которые статистику определенную даже и не делают. С чем это связано? Ну, прежде всего связано с тем, что изменилась мода на употребление наркотических средств. Это процесс во всем мире одинаков. Сначала, вот примерно с середины 80-х годов и до 2000 года преобладающим в моде наркотиком был героин. А сейчас это меняется на стимуляторы и так называемые клубные наркотики. То есть это малые дозы галлюциногенов, это экстази, это, ну, у нас в меньшей степени кокаин, но амфетамины. То есть вот идет такая некая смена наркотической моды.
А к ним меньше привыкания, да?
К ним не меньше привыкания, просто там меньше и более медленно развиваются медицинские последствия приема наркотиков, более медленно развиваются. Поэтому обращаемость снижается.
Но это еще не значит, что через несколько лет они не придут.
Придут, куда они денутся, конечно, придут.
И следующий слушатель Андрей из Московской области. Мы вас слушаем, Андрей.
Здравствуйте, уважаемые. У меня вот такой вопрос. Очень тяжелый. В связи с тем, что Минобороны отменены отсрочки от армии, юноши боятся служить и начинают курить травку и применять оральные препараты. Аптека в лице Минздрава содействует этому. Многие препараты продаются без рецепта. Получается, государство в лице аптек содействует распространению наркомании. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Я не очень поняла, в чем вопрос. Олег Жанович, а вот действительно, что можно получить отсрочку от армии, если ты стоишь на учете в онкологическом диспансере?
Ну, есть целый ряд заболеваний, которые являются либо препятствием для службы в армии, либо моментом, дающим какую-то отсрочку. И, естественно, лица, которые не хотят служить, пытаются искать всякие лазейки, в том числе и вот наркоманию. Насчет того, что все легко продается в аптеках, ну, я бы вот не стал так утверждать на 100%. Во всех областях нашей жизни, нашего существования есть люди, которые исполняют закон, есть люди, которые его нарушают. Наверное, это есть и среди медработников. Но речь идет о том, что скажем так, психоактивные вещества, вещества, которые, лекарственные средства, которые отпускаются по строгой учетности, этот список пересматривается постоянно, и если вот мы наблюдаем, что какой-то из препаратов стал пользоваться в среде потребителей наркотических средств большой активностью, то, естественно, мы это наблюдаем, мы смотрим, каким образом это происходит, и этот препарат становится под более жестким контролем.
То есть попадает в список?
Конечно, конечно. То есть и здесь идет совершенно четкое отслеживание и работа в этом направлении.
Да, я помню, еще в моем детстве была такая история, что сначала мне лечили насморк эфедрином, потом он попал под запрет, и его уже невозможно было достать, хотя, естественно, во всяком случае, на моем уровне никто не пытался использовать его как наркосодержащий препарат, а просто лечили насморк.
Конечно. Препараты, которые находятся под жестким контролем, их эффективность, их действия никто не отменял. Просто в данном случае медицина и все остальные, так сказать, ведомства, которые с этим связаны, следят за тем, чтобы он попадал по назначению и для лечения, и в тех дозах тому, кому это нужно. Вот и все. Если его брать коробками и употреблять за раз, ну, понятно, какие-то явления будут.
И следующий слушатель Елена Валерьевна из Петербурга. Здравствуйте, Елена Валерьевна, мы вас слушаем.
Я бы хотела задать вопрос Евгению Алексеевичу.
Да.
Вот как раз по поводу биостимуляторов, они же адреномиметики, вот, в частности, эфедрин. Вот, почему считается, что в дозах, превышающих терапевтические, это как бы опасно там. И вот как у меня музыканты раньше, лет 10 назад, друзья, значит, даже трава такая есть, эфедра, потом там капельки в нос, вроде бы как-то чисто они так все делали, и вроде никаких так побочных эффектов не наблюдалось. Почему считается, что это привыкание, там какую-то зависимость или даже наркотическое средство, когда это простой как бы стимулятор био.
Спасибо, вот. Елена Валерьевна. Евгений Алексеевич, действительно, да, актуальный вопрос. Да. Где грань между стимуляцией и наркоманией?
Ну, прежде всего, на эфедрин, точнее, стали обращать внимание серьезно после того, как молодые люди стали из него делать наркотик амфетаминового ряда и мощного, и пагубного действия. И активно его как бы употреблять. Поэтому, а эфедрин является, ну, то, что у нас называется прекурсором. То есть то, из чего делают наркотик. Поэтому свободную продажу его закрыли. Сам по себе эфедрин, который употребляется, да, легкий такой стимулятор, но в больших дозах он, естественно, может оказывать значительный вред и, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему. Он приводит к обезвоживанию, он приводит к увеличению свертываемости крови. Это могут быть инфаркты, это могут быть остановки сердца, это могут быть экстрасистолии. Вот такие достаточно серьезные осложнения при приеме эфедрина в больших дозах. Хотя эфедра, та, которая растет там в Средней Азии, в основном в горах, да, отвары ее используются для лучшей переносимости той же жары. Как, допустим, в Южной Америке используются листья коки, и к наркотикам это не имеет никакого отношения, потому что тоже используется в такой, ну, в определенной культуре. Известно, когда принимать, сколько, и есть определенные табу и ограничения на прием этих веществ.
Спасибо, Евгений Алексеевич. И вот действительно вытекает совершенно очевидный вопрос. Я попрошу ответить Олега Жановича. Ведь действительно, граница между стимуляцией и уже зависимостью, невинной, казалось бы, стимуляции, ну вот в конце концов мы чай все пьем по утрам, да, а в тюрьме пьют уже чефир, да, если я правильно называю. И это как бы две большие разницы. И так может быть практически с любым веществом, которое мы используем в бытовом смысле. Оно может быть и как бы на своем месте, и совершенно в этом смысле безобидно, и оказываться предметом зависимости, который уже разрушает личность. Вот на самом деле, вот что происходит между этими двумя вещами? Между попыткой невинно там себя подхлестнуть, ну, чашкой кофе натощак, да, и тем, когда человек, в общем, теряет человеческий облик в поиске очередной дозы стимулятора.
Вы в этом вопросе уже практически ответили. Есть стимуляция, которая связана с определенной потребностью, да? Устал, а предстоит еще работа. Ну, медики на дежурстве, попил крепкого чая, чуть взбодрился. Но когда возникает зависимость от постоянной стимуляции, когда вне стимуляции жизнь уже не видна, когда возникает потребность в стимуляции ради самой стимуляции, а не для того, чтобы что-то сделать. Да? Вот надо приготовить отчет, время позднее, хочется спать, попил чайку, кофейку, ночь посидел, отчет сдал, потом два дня отоспался, и как бы потребности в этом нет. А когда идет стимуляция не ради, а просто ради самой стимуляции, чтобы побыть в этом состоянии, когда это состояние вот такой вот взбудораженности составляет основной смысл и цель на ближайшее существование, вот тогда это уже первый звоночек. Вот тогда уже это говорит о начале формирования зависимости.
А ведь действительно, человек же зависит очень часто не от какого-то внешне введенного существа, но от какого-то события. Ведь сейчас... Ну, очень много, например, молодежь занимается экстремальными видами спорта. Ну, что далеко ходить, у меня сын прыгает с парашютом. И давно, и серьезно. И у многих то скейтборд, то еще что-то такое. То есть людям явно хочется постоянно испытывать вот это возбуждение опасностью. Да? И получается так, что у нас есть какие-то социально приемлемые направления этой взбудораженности, и социально неприемлемые. Понятно, по поводу чего проведена эта граница, но внутри вот человека, на биохимическом, на психологическом уровне, эта граница есть или на самом деле это все из одной банки?
Очень хороший вопрос. Вообще, в принципе, сам феномен зависимости, он как бы универсальный и не специфический. Зависимость может возникать от чего угодно. И, в общем-то, ну, мы делим зависимость на зависимость от психоактивных веществ и зависимость от психоактивных действий. И вот у каждого она своя. Человек рождается на этот свет с предрасположенностью ко всем существующим заболеваниям и ко всем формам зависимости. Вопрос только в пропорции, так сказать, в том, вот если изобразить это диаграммой, вот насколько этот диаграммический столбик высок. То есть, ну, есть какие-то средние статистические, как бы, вот значения, но если этот столбик зашкаливает, конечно же, у человека возникает определенный риск, что при тех или иных обстоятельствах он быстрее, чем, скажем, другой, может в эту зависимость вскользнуть. Это как раз проблема профилактики подростковых вот этих вот болезней зависимости. И она не так проста. И трудно сказать, что лучше, зависит от психоактивных веществ или от психоактивных действий. Психоактивные действия всегда сопряжены с риском, как вы справедливо заметили, да? Все мы обожаем Формулу-1 и нашего великого Шумахера, но представляете, вот насколько человек должен быть зависим, чтобы перебороть инстинкт смерти, и постоянно, вот, так сказать, наращивать ее до бесконечности. Да? Не каждый это может. Вот. Другими словами, зависимость – это не нечто, вот, как карандаш, скажем, да, или чашка, что-то единообразное. Это мозаика, складывающаяся из целого-целого ряда компонентов.
И тут можно сказать нашим слушателям, что еще раз и еще раз по отношению к наркоторговцам, конечно, мы все едины на своей позиции, что это... те люди, которые не заслуживают звания людей. А вот по отношению к тем, кто попал на эту зависимость, мы, наверное, должны придерживаться той позиции, что им прежде всего не повезло. Может быть, внутри нас существует такая же зависимость, просто мы ее благополучно проскочили, а они споткнулись. И наша задача наверняка помочь им этой зависимости, от этой зависимости избавиться. И вот поскольку времени осталось уже очень мало, самый совет короткий – тем, кто дружит, любит наркомана, что ему нужно сделать?
Ну, в первую очередь, сделать все для того, чтобы он наконец-то начал решать свою проблему. И для этого мы и существуем. Я еще раз подчеркиваю, телефон горячей линии 709-6404 работает круглосуточно. На этом телефоне вас ждут и дадут вам компетентные и квалифицированные советы в каждом конкретном случае.
Спасибо большое, Олег Жанович. Спасибо, Евгений Алексеевич. Уважаемые слушатели, мы завершаем нашу программу. И просто напоминаю, что 14:07 будет «Поверх барьеров». Военные песни и фольклор на фронте и в тылу. Белийские мотивы, ведущий Игорь Померанцев. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Постарайтесь.
Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».